Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова, в эфире наша еженедельная программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в праздник Пятидесятницы, Святой Троицы и в наступающую неделю. Вот мы завершаем огромный, очень значимый для нас цикл, смысловой, мне кажется, да, который начинается Великим постом и заканчивается в день Пятидесятницы. Охватить это все очень трудно. Даже понять, почему именно Пятидесятница, почему создание новозаветной церкви связано с важнейшим праздником Ветхозаветной Церкви, день Пятидесятницы или Шавуот у иудеев. Это день, установленный в память дарования еврейскому народу закона на горе Синай. Вот все это так переплетено, что, ну, современному человеку удержать все это в сознании одновременно очень трудно. Надо делать какие-то усилия. Мы знаем, мы слышим, мы читаем о том, что это день рождения церкви. Но это формула все-таки. Это то, что мы видим в прописях. А что должно почувствовать наше сердце в идеале?
Событие Святой Пятидесятницы описано во второй главе книги Деяний. Надо его перечитать, может быть, вдумчиво, внимательно несколько раз. И понять, что там есть вещи, которые имеют прямое отношение к нашей церковной жизни, к жизни нашего духа в церкви. Во-первых, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, сказано об учениках. Все были на трапезе, на преломлении хлеба. То есть все были на божественной литургии. Да? Святой Дух преподается христианину и каждому из нас через участие в таинстве тела и крови Христовых. До Пятидесятницы каждое воскресенье апостолы ждали, что Христос к ним придет до Вознесения. Вот это удивительно совершенно. И хлеб, и чаша стояли и ждали Учителя. Если он приходил, он сам их преподавал. Если нет, тогда это делал апостол Петр, раздавал тело и кровь. Вот, но все были единодушно вместе, и мы даже знаем из книги Деяний, что у многих верующих было одно сердце и одна душа. Вот удивительно эти слова, это вечная икона того, что такое церковь, и то, что нам очень мало по нашей страстности и эгоизму доступно, но доступно. И мы действительно можем обрести себе в церкви людей, может быть, с которым мы не подружились бы в других обстоятельствах никогда, но с которым у нас может быть одно сердце, одна душа. Вот это очень важно. Да, это первое и условие, и дар, и радость. Второе, о чем, может быть, сегодня в преддверии праздника надо себе напомнить, и исполнились все Духа Святаго. Все. Понимаете, в церкви все полны Духа Святаго. Когда над каждым из нас совершалось таинство миропомазания, и священник, помазуя нас святомиром, говорил «печать дара Духа Святаго», это было сказано не о том, что мы принимаем какие-то дары от Духа Святаго, мы их принимаем, о том, что нам даруется сам Дух Святый. На каждом из нас стоит печать Бога Святаго Духа, мы все Ему причастны. И поэтому, когда нам кажется, что созидается церковь, ну вот иерархия, вот апостолы, вот когда они все отойдут к Господу, это будут епископы, священники, диаконы, там, церкви, общины, нет, не об этом речь. Речь о том, что все вместе мы, христиане, приняли Духа Святаго, каждый, и каждый созидает церковь. Вот представьте себе святая блаженная Ксения, да, вот я, наша любимая святая, да, дома нет, семьи нет, документов нет, детей не родила, не воспитала, книгу не написала, понимаете? В блистательном Санкт-Петербурге, где есть адмиралы, генералы, писатели, поэты, дипломаты, вельможи, понимаете? А во всем городе Духа Святаго никто так не принял, как она. И никто так не близок к Богу, и никто так не знает Бога, значит, никто такой не богослов, как она, понимаете? И это и радость, и обличение всем остальным. Мы каждый у каждого можем учиться, и у каждого может быть свое служение радостное в церкви. И обучение жизни в Святом Духе и иерарх можно принять у простого человека. Что и бывало в Древней Церкви, когда духовники далеко не всегда и не сразу были в священном сане. Идти советоваться и спрашивать о своей жизни у человека, который не в сане, но который напитан Духом Святым, это было совершенно естественно. Для Древней Церкви и для нас сейчас это должно быть естественно. Все мы приняли дары Святаго Духа. Вот. А еще очень важно, что у всех разные дары. И апостол Павел в своих посланиях многократно об этом говорит, о том, что одних Святой Дух поставил учителями, других поставил там, на это. У каждого свое. Каждый найди в церкви, чем послужить, и служи.
Но ведь Святой Дух сходил и на людей в Ветхозаветной церкви. Ведь были и чудеса, и были пророчества Святым Духом, и были даже воскрешения из мертвых Святым Духом. В чем принципиальная разница?
Ну, я бы, может быть, не знаю, я рискну, но я скажу, как я это понимаю. Да, Святой Дух сходил. И даже Господь говорил: примите Духа Святаго, кому оставите грехи, оставится, да, своим ученикам. Вот. Святой Дух появлялся, касался Божьим промыслом, своим промыслом людей на определенное служение. А тут Дух Святой сошел и остался. Он построил себе дом. Этот дом есть Святая Церковь. И он пребывает с нами, ведь Христос не сказал: «Я дам вам учение, и оно пребудет до конца мира». Он сказал: «Созижду церковь, врата ада не одолеют ее, я с вами во все дни до скончания века». Понимаете? И он сказал: «Святой Дух придет и научит вас всему». То есть каждый день Христос учит нас через Святаго Духа тому, как войти в Его Царство. Продолжается это присутствие. Церковь – это присутствие Христа среди нас. Да, или, как сказал один богослов, церковь – это Христос, оставшийся в истории. Ты сам, если хочешь дотянуться до тех даров, которые есть в церкви, ты до них дотянешься. Если ты видишь только внешнее, ты их не получишь. Знаете, у меня был такой очень интересный опыт. После 4 лет обучения в семинарии я спросил одного своего соученика: «Как вот тебе эти годы?» А этот такой монах от чрева матери, который сейчас давно уже игумен в одном древнем русском монастыре, удивительный человек, которого я ни разу не видел, не то что в гневе, а даже, так сказать, брови нахмурившим вот на кого-либо. Он сказал: да как в раю, как у преподобного Серки за пазухой. И он так и прожил, понимаете? А был еще один, сейчас уже покойный, который все время распространял всякие сплетни, ругался и вообще знал о всех все самое плохое. Я думаю, что 3/4 из того, что он знал, это было неправда. И вот я с ним встретился, да, это было примерно 10 лет после окончания. И первого я спросил, вот, он приехал, зашел в храм, он так и не был рукоположен. И когда мы с ним обнялись и сели, потому что мы 10 лет не виделись, он начал опять все то же самое, только уже про другие центры учебной Русской Православной Церкви, где он потрудился, вот, рассказывать. Это была такая тоска, понимаете? Церковь, да, она многоэтажная, да, у нее есть этажи, которые там стоят на грязной земле, вот, куда сходят все коммуникации, понимаете? А есть верхний этаж, который прямо у неба. Ты сам выбери, где ты живешь, что ты от церкви ждешь по твоей вере, то она тебе и явит. Если ты весь в осуждении, ты будешь видеть и встречать только таких людей. Если ты ищешь святости, то ее найдешь. ты найдешь людей, которые тоже ищут и которые ее нашли раньше тебя.
Я думаю, тут как раз очень показательный опыт неофитов взрослых, которые приходят сознательно в том возрасте, когда они уже могут не просто получать новый опыт, но и как-то его осознавать. Я просто помню и по себе, и по многим своим друзьям, первые годы в церкви ты не готов ничего критиковать. Но на твоем пути встречаются такие удивительные люди. Не обязательно, не обязательно монашествующие, не обязательно священники, просто из православных верующих, которые ходят с тобой в один храм, или поехали с тобой в паломническую поездку. То есть Господь такую россыпь встреч дает тебе, которым потом, память о которых потом многие годы тебя поддерживает, когда у тебя начинаются приступы малодушия, какие-то, какого-то уныния, кризисы какие-то духовные. Ты вспоминаешь об этих встречах, и они тебя держат на плаву, как просто какой-то
да,
спасательный
время,
круг.
Да, время плода такого удивительного совершенно даров Божьих, такие вешние воды, да, которые все напоят благодати Божией. Это, и когда Господь закрывает твое зрение от тех недостатков, которые есть у других людей, потому что ты еще слаб, тебе еще нужно только молоко, у тебя простая картина мира. Это как, знаете, как ребенок, для него отец и мать, они абсолютно идеальны. Потом наступает время, когда он начинает критически к ним относиться, и иногда это очень болезненно, больно и матери, и отцу, и он гипертрофированно видит их недостатки. А потом он должен вернуться к этому почитанию, уже понимая и зная всему цену. Другое дело, что неофит, он может много более окружающим принести. Мне кажется, что в знаменитом стихотворении Бориса Пастернака есть... «И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил, всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил». И там есть удивительная формула неофитства. «Я все готов разнести в щепу
и
всех поставить на колени». Понимаете? Да, мы к этому готовы, но Господь нас ведет. Господь ведет нас. Потом наступает время суши. Понимаете? Засухи. И оно бывает долгим, оно бывает многолетним. А потом, когда ты смиришься, снова вернутся вешние воды. Но Дух Святой все равно с тобой пребывает. Я бы еще, вы знаете, хотел обратить внимание на слова из 7 главы Иоанна, которые читаются, которые чрезвычайно важны. «Кто верует в Меня, — говорит Христос, — у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Удивительно. В Библии многократно нам дан очень понятный и простой образ. «Моя душа» — это как земля безводная к Тебе, Господи, да? Как олень, желающий на источнике, вот, я иду к Тебе, потому что Ты — источник живой воды, Ты — источник Святого Духа. А Христос нам в Пятидесятницу говорит, что у вас вы будете источником воды. То есть человек, который причастен бездне Духа Святаго, сам становится источником воды живой для окружающих. То есть рассказать и привести ко Христу, в принципе, может любой христианин. Любой христианин в той или иной степени может быть, ну, я не побоюсь этого слова, равноапостольным. И вот этот дар приведения ко Христу, он у кого-то ярче, у кого-то нет, но он дан каждому. И для меня свидетельством этого моя крестная, которая привела меня ко Христу. Она была преподавателем литературы в Гнесинском училище, простая советская женщина. У нее было около 30 крестников, своих детей у нее не было, из которых трое стали священниками. Она воцерковляла людей из неверующих семей в самое такое брежневское время, и у нее это получалось. Вот у нее текли из чрева реки воды живой, понимаете?
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Продолжая разговор о завтрашнем великом празднике, хочется отдельно поговорить об особенностях богослужения, потому что это важно, потому что Троицкая служба, она во всем не похожа на многие передовые и даже праздничные службы церковного года. Удивительное убранство храма, которое всегда подразумевает вот эти березовые ветви, цветы, усланный травой пол храма. Все это не просто некая атрибутика, все это очень важно, без этого как бы и Троица не Троица. Почему и как?
Ну, это напоминание о том, что Святой Дух – источник жизни духовной в нас, да, что мы духовная жизнь – это есть жизнь Святаго Духа в христианине. Насколько есть в человеке Святой Дух, настолько человек причастен к духовной жизни, да, она в нем есть. Вот это такое напоминание. Ну, кстати, с травой сложно, в последнее время слишком много аллергиков. Их стало так много в городах, что вот мы последние лет 5 или 6 траву не стелим, только ставим березы. Вот, но зрительно это как то же самое воспринимается. Вот, да, в этот день действительно мы вспоминаем и Дубраву Мамре, да, в тени которой Авраам встретил таинственных трех ангелов, которые являются для нас, для христиан, таким прообразом и отсылкой к тайне Святой Троицы. Вот, и именно исходя из, может быть, образа Авраама, мы и можем понимать вот эту службу, потому что служба Святой Троицы отличается, конечно, прежде всего, вечерней, да, где читаются молитвы.
Тоже, мне кажется, важно представлять себе, что вот священник перед всем храмом преклоняет колено в прощённое воскресенье, и второй раз он делает это в день Святой Троицы.
Да, очень важно, что весь пасхальный период мы не преклоняем колено. Это принципиально важно. Это радость для нас, и это связано с тем, что мы торжествуем победу над смертью, и мы смещаем акцент нашей духовной жизни в вот этой постоянной такой сложной схеме, когда есть и покаяние, и радость, мы смещаем в сторону радости. Не потому, что мы преодолели грехи, а просто это более уместно. Нам очень важно, чтобы это осталось с нами в воскресные дни. Вообще, в воскресные дни всего года по постановлению 1-го и 6-го Вселенских соборов, это, по-моему, 20-90, соответственно, правило, коленопреклонение невозможное, потому что каждое воскресенье – это Малая Пасха. От того, что мы нарушаем эти постановления не чьи-то, а вообще Вселенских соборов, так с такой легкостью, вот мы и во многом теряем пасхальное ощущение каждого воскресенья. Вот обратите внимание, о воскресении Христовом евангельский отрывок смещен на всеношную, люди, пришедшие в храм в воскресенье, его не слышат. Они не слышат канон о воскресении Христовом, только тропарь. И таким образом, читая Евангелие о чуде Христовом или какую-то притчу, да, вот это главное уходит. И оно уходит еще и потому, что мы делаем коленопреклонение. Давайте не будем забывать о постановлении Вселенских соборов, они важны в этом смысле. А здесь, завершая вот этот радостный период, да, священник встает на колени и читает эти удивительные молитвы.
О чем они? Мне кажется, что многие наши радиослушатели, может быть, не помнят, или, ну, все-таки очень такая насыщенная служба, могут что-то пропустить. Почему важно, мне кажется, сейчас напомнить, о чем эти молитвы, чтобы завтра они могли сосредоточиться, когда их услышат?
Если мы вспоминаем вот праотца Авраама, то он просил у трех ангелов и через них у Господа двух вещей. Первое – это, пожалуйста, зайдите, дайте мне возможность вас угостить с дороги. Вот. И он даже не просил себе сына, это об этом сам Господь ему предрек. Вот. А второе – он бежал за ангелом, идущим в сторону Содома и Гоморры, и ходатайствовал, он буквально по-восточному торговался, исторговался от 50 до 10 праведников. И Господь сказал ему, если 10 праведников будет, я не уничтожу город. Вот, поэтому самое главное в этих молитвах – это благодарность о том, что Господь к тебе пришел, и ходатайство. Это молитвы ходатайства о всех, и о живых, и о усопших, и благодарение Богу за все благодеяния, которые даны. Эти молитвы очень во многом перекликаются с молитвами ходатайства литургии Василия Великого и вообще с древним древними текстами литургическими. Вот это такая хвала и благодарность Богу и просьба о всех.
Ну, следующий за воскресением день – это отдельный праздник Святого Духа, 21 июня. Вот почему это особый отдельный день? Ведь на самом деле праздник Святой Троицы сам по себе посвящен Святому Духу, схождению Святого Духа на апостолов.
Святой Дух – самое таинственное лицо Святой Троицы. Поэтому ему после Троицы посвящен отдельный день. Еще по той богослужебной логике, когда, допустим, после Рождества Христова, да, на следующий день Собор Пресвятой Богородицы, после крещения Господа, на следующий день память Иоанна Предтечи. Вот поэтому отдельный акцент на Святаго Духа, а, между прочим, на вечернее богослужение Святаго Духа именно читаются эти молитвы. Они не на Троицу читаются, просто для того, чтобы прихожане их не пропускали, вечернее почти всегда совершается сразу после литургии. Вот такой акцент, потому что вообще человек, каждый христианин причастен, является носителем Святаго Духа и должен за этим внимательно следить. Вот если мы почитаем дневники Иоанна Кронштадтского, мы увидим, как он говорит, что там вот я согрешил, а там Дух Святой отошел от меня. Я покаялся, он вернулся. И очень многие древние святые, если мы читаем, те же вопросы-ответы в Арсенофе Иоанна, удивительным образом они вообще как бы подразумевают, как само собой разумеющееся, что любой из тех, кто к ним обращается, он знает, когда Дух Святой с ним, а когда нет. То есть это как бы должно быть естественно. Ты согрешил, ты его потерял, он отошел. Он не может быть там, где нравственная грязь. Да? Ты плачь и восстанавливай его присутствие. Потому что, повторюсь, вся наша духовная жизнь – это или ее отсутствие, это присутствие, или потеря Святаго Духа, который пребывает с нами. Вот и на каждой литургии мы молимся, чтобы мы были его причастниками, чтобы его благодать была с нами, чтобы он нами руководил. Поэтому, конечно, и любое дело, это вспомните, начинается, кроме пасхального периода, с молитвы Царю Небесной, то есть с призывания Святаго Духа. Вот без него мы ничто, а нам он неуловим, да, для сознания даже человека, только для сердца. Сердце чувствует, есть он с тобой или нет. Ты поругался, ты понимаешь, что он ушел. Вот, это надо сделать очень тонким. Вот у тех же в Арсенофе Иоанна есть удивительный совершенно опыт. Он говорит, что христианин должен истончить свою душу, как паутину за жизнь. Вот ты стоишь в лесу, ветра нет, а паутина колеблется. Понимаете, вот душа христианина должна так же точно малейшей, нечувствуемым другими людьми, веяние Святаго Духа чувствовать и беречь его присутствие в себе.
Мне хочется привести цитату митрополита Сурожского Антония. Она такая, это почти стихотворение в прозе, но там есть такой смысловой нюанс, о котором мне хотелось бы поговорить. «Вчера в праздник Троицы мы слышали дивные слова молитв, но если подумать об имени, которое ему дает Евангелие, которое переводится как «утешитель», в других переводах «параклит», «ходатай», «заступник», то кто он? Если подумать о нашем мире, который так чужд, оторван от Бога, то для него Дух Святой уже начало вечной жизни. Он – радость вечности, стучащаяся к нам в дверь. Он врывается в нашу жизнь, напоминает нам о Боге, о Христе, нашем Спасителе, о нашем величии и достоинстве перед Богом и о том, что все возможно в укрепляющей нас силе Христовой. Вот слова «напоминает нам о нашем величии и достоинстве перед Богом», мне кажется, вот эта краска, она совершенно далека от нашего понимания, и мы очень хорошо воспринимаем поучение о покаянии. Но поучение о достоинстве христианина перед Богом для многих слишком трудно для понимания.
Да, покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие, начало проповеди Христовой. Действительно, величие, чистота и абсолютная святость Христа, как абсолютный свет, в человеке преломляется, как плач о своих грехах. Это, знаете, когда абсолютно чистый лист кладется на стол, то все листы, там чуть-чуть желтые или серые, на его фоне сразу понятно, что это, да, другое качество. Вот так и здесь. А вот дорасти до памяти о том, что Христос пришел, потому что Богу дорог и бесконечно ценен каждый отдельный человек, в том числе я. И поэтому я тоже не могу грешить. Понимаете? Вот до этого мы дорастаем в течение многих лет нашей жизни. Интересно очень у, по-моему, преподобного Максима Исповедника есть такие слова, он как раз и говорит о том, что ты образ Божий, как бы ты главная икона Бога на земле. Именно поэтому ты не можешь позволить тебя унижать. Вот такая мысль, она действительно очень редко встречается. Есть вещи, которые ты не можешь позволить собой сделать только насильно, да, если ты не можешь сопротивляться. Ты икона. И понимаете, каждый человек – это настолько ценная икона Бога, главная и самая явная, что все иконы, даже рублевские, хранящиеся в Третьяковке, и все иконы Храма Христа Спасителя, они меньше имеют цены в очах Божьих, чем один человек, как айкони по-гречески, образ Бога. Вот о том, кто мы, какая печать Святаго Духа на нас, да, мы, конечно, об этом не должны забывать.
Мне кажется, если я не права, поправьте меня, у меня есть свой такой, ну, простой ключик к пониманию этих слов, может быть, неверный. Когда-то в таком подростковом возрасте, когда у многих первый позыв ответить на вопрос взрослого – это соврать, чтобы отстали. И вот эта подростковая ложь, она как-то так вот непроизвольно. Кажется, что легче сказать неправду, чем объясняться с ничего не понимающими родителями и вообще окружающими. И вот как-то в этом возрасте мне мама, поймав меня на какой-то такой незамысловатой лжи, сказала простую очень вещь. Она сказала: «Ты же считаешься взрослым человеком?» И я сказала: «Конечно, да». Но если ты взрослый человек, и ты говоришь с другим взрослым человеком, зачем тебе врать? Это же унизительно. Но если ты не хочешь говорить правду, ты можешь просто промолчать, ты имеешь на это право. И меня настолько потрясло тогда это простое понимание, что врать – это не то, что нехорошо, там, достойно наказания, а вот просто унизительно. То есть когда ты врешь, ты унижаешь сам себя. Мне кажется, что-то такое общее здесь есть.
Конечно, память о том, кто есть каждый человек и кто есть поэтому я, она прежде всего возвращает нас к тому, что грех порочит эту чистоту. Грех есть трещина или сбитая краска на той самой иконе, которой я являюсь. И учит совершенно другому, уважительному отношению к другому человеку. Потому что не только я икона, да? Все вокруг меня, даже неверующие, даже грешники, даже далекие люди от Христа, каждый из них – это великая святыня. За каждого пришел умирать Христос.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».